Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях Татьяна Друбич, врач, актриса, сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и Нюта Федермейсер, учредитель, президент этого фонда, фонда «Вера». И мы продолжаем разговор о паллиативной помощи, о хосписах, о том, как это движение развивается в России. Хотелось бы, да, тоже вот несколько слов от вас услышать.
Слушай, Татьяна, Нюту, да. Сейчас слушаю Нюту вот по эвтаназии. Слушай, Нюта, я мне кажется, до как-то сформулировала, я бы поставила эвтаназия, знак равенства, тотальное одиночество. Думаю, к эвтаназии, вот то, что вы говорите, это действительно тотальное, вот как бездна, вот это одиночество, потому что человек на это решается. Все, это он один. У него нет вообще никаких вот зацепок. А все-таки хоспис и вот это паллиатив, и вот это участие людей, это бесценно. Это действительно, как говорила Вера Васильевна, это очень страшно уходить, видимо. Но, как она говорит, я не умирала, не знаю. Но рядом, если кто-то может посопеть, подержать тебя за руку и что-то тебе, так сказать, прошептать, я думаю, вот каждый человек в глубине, в глубоко очень в этом нуждается.
Вообще присутствие другого человека в твоей жизни, особенно в такие моменты, наверное, это как-то очень важно. Вы знаете, я о чем думаю в связи с паллиативной помощью и онкологическими заболеваниями. Не знаю, было ли так всегда, или это просто вопрос того, что с какого-то момента начали вести статистику. Но мне кажется, что сейчас онкологические заболевания, они стали настолько распространены. И я в своем окружении постоянно слышу от друзей, коллег, что кто-то где-то заболел. Причем абсолютно, вот, казалось бы, на пустом месте,
да,
на ровном месте.
У меня тоже эпидемия гриппа. Да. Просто уже как будто...
И создается ощущение, что от этого просто вообще никто не застрахован. Ну, условно говоря, да, есть возможности предохранить себя от определенных там заболеваний с помощью прививок или несовершения каких-то действий. А здесь дело не дело, и получается, что ты от этого не застрахован. И в этом смысле то, что у нас сейчас вот в мире, как-то мне кажется, проблема паллиативной помощи развита больше, чем в России, но мы сейчас, благодаря вам, стремительно стараемся этот пробел восполнить. Как это происходит?
Ал, вы знаете, во-первых, никто в мире не застрахован ни от чего. И рост информированности общества обо всем приводит к тому, что люди более впечатлительные начинают думать: ой, все самолеты разбиваются, все дети рождаются больными, умирают все от рака, маньяки кругом. Это просто рост информированности всех и обо всем. Онкология здесь не исключение. Хотя, безусловно, есть статистика, которая говорит нам, что рак молодеет. А что эта статистика тоже недавняя. Недавно стали проводить скрининги, недавно стало больше диспансеризации, недавно стали вести эту статистику. Сейчас раки стали раньше выявляться, поэтому их общее количество выросло. Сейчас онкология стала лучше лечиться, и дольше человек может жить в терминальной стадии рака. Поэтому у нас с вами количество больных в третьей и четвертой стадии онкологических, оно больше. Развитие медицины в том числе приводит к продолжительности роста жизни, к росту продолжительности жизни, простите, а это, в свою очередь, приводит к тому, что люди доживают до онкологии. То есть мы занимаемся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, профилактикой гипертонии, и у нас меньше смертей от инфаркта значительно. Вот на моей памяти пару недель назад, 84 года, онкобольному сделали аортокоронарное шунтирование. Он сейчас с собакой опять гуляет. Пару недель назад всего. Понимаете? Люди стали доживать до этого. Но мы как-то с вами забываем про то, а как стал вылечиваться рак, да? Что детский рак излечим. Фонд «Подари жизнь», слава богу, это вложил в головы многих. и многих, не весь, не 100%, но огромный процент, что рак молочной железы – это уже, считай, доброкачественный рак. Мало кто от этого уходит из жизни, только если поздно обнаружили. Да? Мы забываем про то, сколько позитивного в сфере лечения онкологических заболеваний появилось не только в мире, но и в России тоже.
Но все мы все равно товарищи по несчастью.
Да, мы все равно товарищи по несчастью. Паллиативная помощь далеко не только про онкологию, потому что уйдем мы все, и большая часть из нас уйдет не в одночасье. Мы будем нуждаться в посторонней помощи и в уходе. И здесь я бы хотела вернуться тоже к теме одиночества. Почему паллиативная помощь – это не только паллиативная медицинская помощь? Потому что человеку страшно, когда он один, ему еще страшнее. Кто-то с Богом, кто-то без Бога, кто-то с близкими людьми, кто-то с не очень близкими, кто-то оказывается только в окружении медицинского персонала, и все. Я вчера в очередной раз слышала чудесную песню с этой фразой: «У одиночества как твой характер крут». И вдруг я именно вчера подумала, вот это удивительное слово «крут», понимаете? Это то, против чего никакого, ну, никакого решения нет. И у нас довольно много людей приходят в хоспис, обращаются за помощью из-за того, что им недопомогли, у них недоснятый болевой синдром, они одиноки, даже если они окружены близкими людьми, потому что они погружены в борьбу с болезнью и с болью.
Алла, я еще не хочу сказать, что хоспис – это всего 39, сколько?
У нас 30 коек, и
коек.
Огромная помощь на
самое
дому.
Самое главное же – помощь на дому. Люди слышат хоспис, им кажется, что их опять отвозят куда-то, да, где-то сгружают, и там с ними что-то делают.
Первый московский хоспис – это действительно небольшое такое здание, которое находится
всего
в центре Москвы.
Да, там всего 30.
Давайте тогда я все-таки вернусь к вашему вопросу.
Да,
первый московский хоспис – это один из 8 московских хосписов. В Москве все хосписы маленькие, но, к сожалению, не у всех большая выездная служба. А все-таки хоспис – это прежде всего достойная, качественная помощь неизлечимо больным людям в конце жизни на дому.
Вот это очень важно. Да.
И сколько мы говорим про нехватку денег, там, и у нас то не получается, и это, и очередь в хоспис, и койки заняты. Конечно, будет нехватка денег, и будет очередь, и заняты койки, если главные врачи не будут думать о том, что им нужно помощь на дому развивать. Это очень легко и просто получить штатное расписание, где у тебя есть персонал, который должен числиться в стационаре и который должен числиться на выездной, оформить одного врача на 1,75 ставки, увеличить таким образом его оклад на 75%, но один врач не может раздвоиться и быть на дому и стационаре. В результате надомная помощь во многих хосписах ограничивается в лучшем случае телефонными звонками. Это профанация и транжирство государственных денег. Но, тем не менее, есть очень успешные хосписы. Например, хоспис в Самаре, она с вами слушает, Самара, насколько я знаю. Это хоспис, где 4 койки. Это крохотное отделение на 4 койки. И сотни больных, которым они помогают дома. Есть менее удачные примеры, которые являются результатом непонимания местных властей того, как должна быть устроена паллиативная помощь, а она должна быть приближена к пациенту, а не к центру города. Поэтому вот менее удачные примеры – это Липецк с паллиативной больницей на 130 коек. И огромная Липецкая область, где все, больше ничего нет. Это значит, что если у меня бабушка уходит, я должна ее везти в Липецк, а мы живем под условным Егорьевском, а есть Волгоград, где больше сотни коек в одном помещении, а Волгоград, если вы знаете, он вытянут вдоль города, и вот это вот сделать кучу коек в одном месте, это лишить 90% населения этой помощи. Должна развиваться надомная помощь, она дешевле и она нужнее. Поэтому она должна развиваться и в интересах пациента, и в интересах государственного бюджета.
И тут очень важно, конечно, обезболивание. Вот это краеугольный камень.
Обезболивание, которое производится на дому, обезболивание, которое производит врач, или это то, что могут производить и волонтеры, или как это происходит?
Нет, обезболивание не могут производить волонтеры и не должны мочь. И вообще медицинские процедуры не должны совершать ни медики, потому что принцип «не навреди» сохраняется в любой медицине, в том числе и в паллиативной. Но обезболивание, безусловно, должно приходить к человеку туда, где он находится, тогда, когда у него не болит. А говорить о том, что, вы знаете, если у вас болит, давайте мы вас госпитализируем, ничего подобного. Если у вас болит, давайте мы вас обезболим. И в идеале, конечно же, обезболивание должно приходить там в течение часа с того момента, как человек пожаловался. Здесь все очень просто. Я поучительски люблю простые примеры. Если у вас болит живот, болит зуб, вы сколько будете ждать, пока вы выпьете таблетку или заполощите водкой, или что там, кто еще любит обверг? Вы не будете ждать, потому что вам это мешает функционировать. Вам это мешает общаться с мужем, с детьми, ходить на работу. Вам это мешает. А вот этот умирай, ну что поделаешь? Болезнь такая, должно поболеть. Умираешь, должен пострадать. Это где еще есть слово «отмучился» вообще, кроме русского языка? И у меня ощущение, что оно не старое, а какое-то совсем новое. Знаете, а вот слово «покойник», оно ушло из русского языка, потому что покойник – это от слова «покой».
Да.
Понимаете?
Согласна, да.
У нас теперь все отмучились, и с болезнью у нас все борются. И, конечно, для меня люди вот прошедшего года, люди 2014 года, это два человека, контр-адмирал Апанасенко и Алевтина Петровна Хореняк из Красноярска. Контр-адмирал Апанасенко, который совершил не самоубийство, и я на этом настаиваю, особенно на волнах вашего радио, а который совершил самопожертвование, потому что все, что мы сегодня видим в части приближения обезболивания к пациенту, это его заслуга. И Алевтина Петровна Хореняк, которая показала всем врачам всей страны, что бороться надо за право пациента на обезболивание, а не за свое право на спокойную старость и пенсию. Ой, ну... У меня пациентов много, да, еще есть семья и пенсия. Ничего.
Обезболивание производится определенными
препаратами. Обезболивание – больная тема.
Да, это больная тема, действительно. Да. Насколько я знаю, не все эти препараты есть в списке разрешенных на употребление в России. То есть это же...
Погодите, нет, давайте разделим, давайте не будем... ложную информацию в уши слушателей.
Расскажите, да, расскажите, как это... Значит, потому что я в этом не разбираюсь.
Обезболивание бывает самое разное. И боль бывает разная. И далеко не при любой боли нужны опиоидные слэш-наркотические препараты. Обезболить можно кого-то, как мы знаем, с детьми, взяв на руки и приласкав. Кого-то можно обезболить вниманием, кого-то можно обезболить ибупрофеном, а кого-то можно обезболить морфином. И нужно обезболивать морфином. Очень важно сразу понимать, что механизмы действия опиоидных наркотических анальгетиков на человека здорового и на человека с болевым синдромом механизмы действия разные. Как с телевизором. Хороший телевизор шарахнуть по крышке, появятся помехи. Телевизор с помехами шарахнуть, будет картинка четче, да. И если здоровый человек ищет кайф, то он его получит. И больной человек не ищет кайф, у него нездоровый организм, и препарат действует на центр боли в голове, а не на его психическое состояние. В России есть зарегистрированные препараты. Их немного, но они есть. Это Трамадол, препарат второй ступени. Он не такой сильный, как морфин, но сильнее, чем... ибупрофен условный. И есть препараты следующей ступени, самые сильные. Это морфин жидкий, есть морфин в таблетках продленного действия, есть пластыри, которые действуют трое суток и которые очень удобны. И надо понимать, что препараты такие, как морфин длительного действия в таблетках или пластыри вообще не интересны наркоманам вообще. Они не смогут извлечь из них нужное количество опиата, чтобы словить кайф. Нужно помнить, что не вызывает привыкания и толерантности использование этих препаратов, когда мы лечим боль. Что у них могут быть побочные эффекты, безусловно, но побочные эффекты у многих препаратов
у любых,
есть,
фактически, да.
И нужно с ними научиться правильно бороться. Нужно единовременно и сразу начинать пить слабительные препараты. Нужно единовременно и сразу понимать, что надо мерить давление и смотреть за тем, как происходит у тебя, что происходит со сном, что происходит с общением с близкими. Безусловно, в России недостаточно препаратов, которые разных форм лекарственных, которые как раз наркоману неинтересны, а больному интересны. У нас нет спреев назальных, которые потрясающе действуют, особенно конечно, с детьми. Да?
А что можно сделать, чтобы это все появилось?
Ой, столько надо всего сделать. К сожалению, даже если сделать все, вот мы посчитали, что в лучшем случае, если сегодня все лояльны, сегодня все на все соглашаются, подписывают все необходимые бумажки, то препараты новые появятся у пациента у взрослых не раньше, чем через 3 года, у детей не раньше, чем через 5. Но есть одно важное но. Все-таки можно, оказывается, разработать отдельный механизм привоза, разового привоза определенного объема препаратов, например, для обезболивания детей, по отдельной схеме. И пока мы будем использовать вот этот привезенный объем препаратов обезболивающих, потому что для детей в России практически ничего нет, они вынуждены умирать, страдая. Пока мы будем использовать вот по отдельной схеме привезенные препараты, за это время выполнять все уже разумные, связанные с законом, процедуры по клиническим испытаниям и внедрению на рынок официально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Нюта Федермессер, учредитель и президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», и Татьяна Друбич, врач, актриса, сопредседатель попечительского совета фонда «Вера». Продолжаем мы разговор на такую сложную и вместе с тем светлую тему, как мне кажется, да, потому что, Татьяна, вы очень справедливо заметили, когда говорили о Вере Миллионщиковой, она вот помогала людям, основатель первого московского хосписа, она помогала людям в начале своей медицинской практики приходить в этот мир, да, она была врачом-акушером, а потом помогала уходить, да, вот этот момент ухода она сделала таким максимально, как это сказать, светлым, да, вот, ну, насколько можно это высветлить,
достойным. Мне очень нравится слово «достойный» в этой ситуации.
Вы знаете,
у нас многие вот уходящие пациенты, с которыми я разговаривала, и много знакомых, и сейчас Нюта знает, я была потрясена, мне вдруг позвонила, раздался звонок, и говорит: «Тань, спасибо, у меня мама вот умерла вчера». Она уходила у нас в хосписе. Я первый раз за это вот это сочетание спасибо, потому что люди поняли, что мы для ее матери сделали. Она говорит: «Я вам безгранично, бесконечно благодарна». И вот это слово «достойно» мне очень кажется важным, потому что мне вот люди рассказывают, говорят: «Вы знаете, мы так жизни прожили, как мы прожили здесь последние дни». Люди не верят, что такое может быть. Это вот опять-таки, это одиночество абсолютно, они никому не нужны, безразличие. А в хосписе, вот когда я пришла с Верой Васильевной, я удивилась собаку. Я когда увидела собаку, я говорю: «Собака?»
В медицинском учреждении.
А я пришла со своими, так сказать, штампами, стандартами, как это так, у нас ногти подстрижены, это всех никого не пускать, посещение с 7 до 8, все... Там круг все время...
Из своей медицинской практики,
да? Да-да-да, 24 часа работы, открыт хоспис, 24 часа. Если хотите приехать ночью, вы можете приехать ночью к своему близкому. Вы хотите, чтобы была рядом ваша любимая собака, кошка, пожалуйста. Это, понимаете, это удивительно по-человечески устроенное место. И это благодаря Вере. Спасибо.
Можно я здесь тоже с вами поделюсь впечатлениями? Я была у вас в хосписе, в первом московском хосписе, и брала там интервью у одного из волонтеров, у Фредерики де Граф, которая рассказывала потрясающие вещи. Она рассказывала о том, как люди меняются за вот эти, вот за этот короткий период.
Да, у кого-то все короче... короткие. У кого-то месяцы, у кого-то недели.
Да, вот она... Я вспомнила сейчас об одной женщине, которая в течение 3 месяцев, находясь в хосписе, потом она уехала домой, и там, в общем-то, уже оттуда уже не вернулась. Но какая просто ментальная перемена в ней произошла. Даже, может быть, и сердечная перемена, да, когда когда она говорила, она, знаете, она произнесла какие-то парадоксальные, потрясающие слова о том, что я поняла, зачем мне Бог послал эту болезнь. Я стала лучше. Я, вот это говорит женщина, которая находится в хосписе, да, и мне об этом рассказывает ваша волонтер Фредерика де Граф, которая с ней вот неотрывно все эти дни рядом существует. Это вот к вопросу о том, что вот уход, как мне кажется, да, это возможность достойного ухода, это еще возможность переосмысления каких-то очень важных вещей.
Но важно,
в жизни.
Важно, чтобы не болело в этот момент.
Ну, вы знаете, Ал, не все люди достаточно мудрые и светлые, и не во всех людях столько духовной силы, чтобы вот так почувствовать, как сказала эта женщина. Хотя, честно, надо сказать, что эти слова, мягко говоря, не редкость в хосписе. Именно поэтому у нас работа на самом деле ведь не страшная. Мы получаем благодарности больше, чем кто бы то ни было, где бы то ни было. Люди настолько одиноки и растеряны в своей болезни, они из-за, не обязательно даже из-за равнодушия общества, из-за незнания, отсутствия культуры, непонимания, как себя вести, они остаются без телефонных звонков, без визитов, без гостей. И они остаются одни с бедой и горем, и они не знают даже, как между собой говорить. Мужу с женой, дочери с мамой, там, внучки с бабушкой. Когда бабушка вдруг захочет сказать, вот у меня там я похоронная приготовила там-то. А внучка от любви говорит, бабуля, прекрати, ты что, ты у меня еще, я еще замуж выйду. И внучке больно, а бабушка лежит и думает, не в том похоронят все. Вот понимаете, вот не у всех на это есть душевные запасы. Но меня потрясают, например, мамы ушедших детей. Сейчас Лида Маниава, которая у нас руководит выездной службой, она затеяла такую удивительную историю выездной службы детского хосписа.
Ну да, и строится детский хоспис.
Она затеяла такую историю. Она просит мам, которые уже потеряли детей год назад и больше, написать письма поддержки тем, у кого это случилось вот только что. И приходят потрясающие тексты. Я читаю эти тексты, и я столько любви и силы не видела ни в каких текстах, никаких величайших умов писателей, гуманитариев и так далее. Они все пишут одно и то же на самом деле, что именно эти дети, ушедшие, дают им силу жить и справляться с трудностями. Они сейчас живут за них тоже. И именно эта болезнь и эти годы или месяцы болезни продемонстрировали, сколько в мире добра, сколько добрых людей, сколько взаимопомощи. Представляете, это невероятно, в это трудно поверить, да, что вот в таком можно увидеть потом и черпать силу. Но все-таки для того, чтобы люди это написали, они должны были получить помощь и фонда, и хосписа. И здесь я, наверное, должна попросить у радиослушателей прощения, потому что все, что мы с Таней говорим, по большому счету, мы говорим про первый московский хоспис, в который могут попасть далеко не все. И поскольку вас слушают разные города, я хотела бы призвать родственников пациентов, наверное, они есть сейчас среди слушателей, о том, чтобы вы, дорогие, знали бы о том, какие у вас права, чтобы вы знали, что хосписы уже даже по документам нормативно-правовым, все хосписы, которые есть в стране, обязаны круглосуточно вас пускать. И если вас не пускают круглосуточно, это нарушение ваших прав и прав ваших уходящих близких. Что если человек уходит или неизлечимо болен, у него есть болевой синдром, на сегодняшний день Минздрав разослал уже во все регионы страны информационные письма. Скорая помощь обязана обезболить, в том числе опиоидными анальгетиками. Вы еще также должны понимать, что паллиативная помощь, она сегодня существует не только в стенах хосписов. Хосписы есть не везде, страна огромная. Она существует на так называемых паллиативных койках в клинических больницах. И если вам говорят, что такой помощи нет, это вранье, эти койки есть, они открыты, как минимум они открыты на бумаге, а значит, да, мы с вами должны набраться сил и требовать для своих родственников, чтобы из бумажной помощи эта помощь превратилась в фактическую. На этих койках должны и обезболить, и пускать круглосуточно, и относиться совсем не так к этому пациенту, как они относятся к пациенту с аппендицитом или какой-то там хирургической патологией или травмой, да. Эта помощь должна быть вам оказана. даже если первого московского хосписа нету, и он очень территориально и духовно от руководства вашего здравоохранения регионального далек.
И как это не звучит утопически, это бесплатно должно быть.
Безусловно, да.
Татьяна, вы могли бы рассказать о детском хосписе, который сейчас строится? Что это такое? Вы как попечитель, да, фонда «Вера» занимаетесь и этим тоже?
Ну, этим занимаются фонд и все, в том числе. Наша задача была убедить и Ингеборга Дубкунайтес, у председателя это была ее огромная работа, и результат мы видим, убедить правительство Москвы выделить землю под строительство хосписа детского, которого нет в Москве. И это удалось, спасибо большое. Это тоже были сложные и долгие, долгая большая была работа. Теперь он строится. Это будет хоспис существовать только на благотворительные пожертвования, только на деньги доноров. Но выездная служба уже работает. И ей возглавляет и занимается ей Лида Маниава. На сегодняшний день у нее 200, сколько у нее сейчас детей?
Больше 200
детей.
Это только Москва и Подмосковье.
Москва и Подмосковье. Плюс есть региональная программа. Она вообще есть, она и для взрослых есть пациентов, но и для детей она сейчас тоже работает. Поэтому это колоссальный труд. И...
Спасибо за этот разговор. Татьяна
Дробич.
То есть
это выездная служба, которая начала работать.
Денег мы попросим у слушателей?
Вот я сейчас как раз хотела бы об этом напомнить.
Самое тяжелое в этом труде – это надо спросить.
Вы знаете, а самое легкое – это на такие дела деньги отдавать, как мне кажется. Вот, ну, есть же вот это, да, что у тебя после...
Знаете, очень, очень интересно наблюдать, как меняется дом. Как меняется пожертвование. Вот когда мы начинали, да, мы все искали там каких-то, так сказать, состоятельных людей, проводили аукционы, делали какие-то там события, издают сейчас книги и так далее. То есть такой был алгоритм понятный. И насколько сейчас мы видим, как до людей начинает доходить, и вот эти от людей, пожертвования, которые приходят через сайт, которые через там, банк передают, небольшие, пусть очень, ну, то совсем минимальные суммы, но это так, вот это такие ручейки, которые действительно вливаются в большой поток и целые
сайт.
Реки.
Да, сайт фонда «Вера» hospicefond.ru. Здесь на сайте есть подробнейшая информация о том, какими способами можно помочь фонду «Вера».
Я бы, наверное, попросила заходить еще на страницу в Фейсбуке, там проще ориентироваться, и она быстрее актуализирует то, что происходит в фонде. Нужно понимать, что фонд «Вера» сегодня помогает 32 хосписам на территории России финансово. 5 хосписам мы помогаем сотрудникам, доплачиваем им деньги к зарплате. Более 60 хосписов из чуть более чем 100 имеющихся мы помогаем им обучать персонал, потому что хосписная помощь дешева на самом деле. И главное – это руки людей. А вот выездная служба детского хосписа, о котором Таня говорила, она обходится на сегодняшний день нам в 17 миллионов рублей в месяц. Это гигантские деньги, которые складываются из небольших пожертвований. И очень хотелось бы, чтобы люди услышали, что 10 рублей – это деньги, 50 рублей – это деньги, 100 рублей – это деньги, потому что вас много, нас много. И вот 10 рублей – это, например, СМС-пожертвование с номера телефона на номер 3443 со словом «Вера» и суммой любой. 10, 20, 50 – это количество рублей, которые вы готовы пожертвовать на работу фонда помощи хосписам «Вера» и на помощь тем людям, которых, да, нельзя вылечить, но которым можно помочь. Вот из этого складываются большие-большие суммы.
Нюта Федермессер, учредитель и президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», и Татьяна Друбич, врач, актриса и сопредседатель попечительского совета фонда «Вера». Спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, что наши радиослушатели нас услышат. СМС 3443 со словом «Вера» и hospisfond.ru – это адрес вашего сайта и Facebook. Пожалуйста, тоже можно фонд «Вера» найти. Я Алла Митрофанова. До встречи в эфире. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо.
Светлый вечер. на радио «Вера».